Ну что, мы начинаем программу «Человек из телевизора». 11 часов 12 минут. Здесь Ксения Ларина, Ирина Петровская. Здравствуйте,
доброе
Ирина Евгеньевна. А нашим слушателям напомним средства связи. СМС +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Твиттер-аккаунт вызван, тоже работает. Куча вопросов пришло до начала программы в интернете. Тоже к ним обратимся. Но есть что обсуждать. Я не знаю, давай мы начнем прямо вот по хронологии пойти, если не день.
Ты помнишь ее?
Да, потому что одно из первых потрясений телевизионных после митингов всех, это было, по-моему, когда у нас Познер выходит? Понедельник?
Понедельник,
вот.
Да.
Это, конечно же, передача с Тиной Канделаки. Я думаю, что здесь выражу всеобщее мнение, что это была одна из лучших программ Владимира Владимировича Познера.
Ну,
просто право мастер. Вот мастерство-то не пропьешь, ты понимаешь? Вот все что угодно с ним делай, но если задача поставлена мастером, она им исполняется блистательно, как это он продемонстрировал сейчас. Я
Искренне. Нас ожидают новые потрясения, потому что я думала, что это такое вот оно мимолетное, да, но вот этот раз будет такое потрясение. А понедельник ближайший, гость Владимира Владимировича Михаил Леонтьев. Так что все новые и новые герои.
Я думаю, что ему подкладывают, конечно, судя по всему. Видно, как-то я это прям вот не знаю, вот как ты, я это почувствовала сразу же, по его выражению лица, когда он только начал программу. Я уже поняла, что ему ее подложили.
Бессмысленно
Леонтьева...
гадать.
А почему это бессмысленно?
Нет, ну просто сейчас, понимаешь, да, мы сейчас будем гадать, потом Владимир Владимирович выступит и скажет, что это его исключительная
инициатива.
Это мне
не важно, что он скажет, абсолютно. Я вижу, что он человек выполняет свою работу, да? Вот он поставлен в такие обстоятельства. Ему сказали, вот тебе интересный человек, Владимир Владимирович, почему бы тебе не поговорить вот с этим интересным человеком? А она-то, ты вспомнишь, что ее-то была какая, ее месседж? Помнишь, что она говорила все
время? Я помню наизусть почти все, что она говорила.
Я пришла донести, говорила Тина.
Через самое сказала она, мощный канал коммуникации, каким является Владимир Владимирович, ваша программа. Там много, конечно.
То есть она доносить пришла, донести пришла, да, вот он как-то и всячески этому и способен.
Но в сухом остатке у меня вот некая жалость к гости, потому что у человека какой-то невероятный сумбур и в душе, и в мозгах, метание. Абсолютно, мне кажется, вот какие-то ориентиры, которые были, да, точки, за которые человек вообще в жизни цепляется, они как-то сместились, и наша коллега Тина
Канделаки... Кто это коллега? Я еще не считаю Тину Канделаки своей коллегой. А в каком,
Ну, она на телевидении работала, ведущая здесь была. Ну, что на самом деле? Ну, по факту...
По факту? В чем она коллега тебе, Ира Петровская? Коллега... В чем тебе коллега Тина Канделаки?
В том, что она работала в средствах массовой информации.
Ну, мало ли кто работает в средствах массовой информации.
Ты слово «коллега» вкладываешь исключительно позитивный смысл.
Нет, я просто не очень понимаю. Человек, мне кажется, который... что это настолько не коллега тебе. Абсолютно.
Ну, как-то это сразу пословицы какие-то вызывают в памяти. Давай не будем.
Коллега?
В общем, короче говоря... Действительно, если говорить о задаче интервью и интервьюера максимально раскрыть своего героя или, так скажем, способствовать его раскрытию, то, безусловно, задача
максимально
поставлена.
Да, разоблачить, раздеть своего героя в хорошем смысле этого слова.
Ну да.
Продемонстрировать как бы его подлинную сущность настоящую.
На самом деле, ведь ты же прекрасно тоже как интервьюер знаешь, что иногда нужно просто вовремя направить. И человек с удовольствием раскрывается и не замечает вот тех вот ловушечек, которые расставляет его собеседник. Действительно, в данном случае очень умело.
Там была параллельная история, про которую мне хотелось бы поговорить тоже отдельно, Ир, с тобой. С Канделаки там все понятно. Кому не было понятно, тому лишний раз объяснили. Но вот история с цензурой, которая, как я понимаю, очень сильно выбила, что называется, и самого Владимира Познера, если уж он на эту тему отдельно сочел возможным поговорить с журналистами, со своими как раз коллегами. И, как я поняла из его слов, которые он произносил на пресс-конференции, что почти как ультиматум это прозвучало в адрес руководства Первого канала, что типа еще один раз и до свидания.
А ты посмотрела этот кусочек, да?
Да, конечно.
И я тоже посмотрела и совершенно не поняла, почему его нужно было вырезать, нет, если только не считать, из... что там упоминается,
конечно,
Навальный.
Конечно, там только из-за этого. Ну, конечно же, в том-то весь и бессмысленность и глупость всего этого. Потому что там, если кто не видел, там просто упоминается Алексей Навальный как пример того, чего нельзя показывать по телевизору, что лишний раз это и подтвердилось.
Да, а? Это как раз смешно, да. А есть ли цензура? И кто в этом виноват? Ну, там, кстати, забавно этот кусочек, когда Тина Канделаки предлагает Владимиру Владимировичу площадку свою, своего интернет, да, там, проекта или какая у нее есть площадка. Ну, на самом деле, лишний раз подтверждает всю... Весь идиотизм такого рода запретов, потому что все тайное, не просто когда-нибудь со временем становится ясно.
В эту же секунду.
В ту же секунду всем становится все понятно, и какой смысл позориться. Я имею в виду сейчас не Познера, а канал, который это делает и производит эту условно вырезку, да, я все-таки не понимаю. Ну, наверное, имеется в виду, что основная аудитория больших каналов не ходит в интернет и никогда этого не увидит. Наверное, только такая логика.
Угу.
Но и у основной аудитории, у пожилых людей, как мы тоже много раз говорили, есть дети, внуки, которые ходят в интернет, и они тоже в состоянии, в принципе, эту информацию до своих родственников донести. Поэтому, ну, лишний раз глупость, глупость, глупость.
Что еще? Давай мы скажем...
Нет, ну, да. Если уж мы заговорили об одной даме молодой, то нам нужно сказать, что эта неделя была, в общем, такая бенефисная, можно сказать, у Ксении Собчак.
Собчак. Да, да,
во-первых,
да.
Она появилась, если говорить, опять же, о хронологии, вначале в центральном телевидении, потом она появилась на НТВшниках, потом она была в программе «Свобода и справедливость», которая тоже обсуждала выборы и митинги. И, наконец, она стартовала с премьерой программы «Госдеп» на молодежном канале MTV.
И еще котором... вторая премьера.
Вторая на «Дожде».
Да.
На канале «Дождь». Но это более предсказуемо, потому что самая в этом была вот непредсказуемая история. Это MTV, у которого сроду не было вот такого вот рода
были.
Форматов.
У них были.
Политического.
Да, были.
Именно.
Были. Ну, это время от времени возникает, и мы с тобой тоже про это говорили, это обсуждали. Когда-то еще даже мы с тобой говорили про то, что поскольку ушла эта тема, ушли программы общественно-политические с большим каналов, они иногда появляются в нишевых каналах. А вот, в частности, на Муз-ТВ был какой-то попытка.
Ну, вот MTV,
и на
MTV,
по-моему, тоже
было. Ну, хорошо, но, тем не менее, это нетипичный продукт для этого канала. И надо сказать, очень точный. Вообще, вот эти каналы, которые называют нишевыми...
А это прямой эфир,
да?
Кстати.
Вот, нет, это не прямой эфир, потому что кто-то точно, абсолютно не прямой.
А, про запись говорили. Да-да, Яшин писал.
Участники говорили, что записывались в программе. Но тут не это даже может быть самое главное, а то, что мы с тобой это потом обсуждали. Очень грамотно делается программа для молодой аудитории. Приглашаются, как правило, за редким исключением, молодые и ныне набирающие вес и силу политики, общественные активисты, журналисты и... Очень там,
особенно,
на мой взгляд,
порадовал Андрей Караулов в качестве набирающего силу журналиста.
Это отдельная вещь, отдельная, это нужно сказать особо. Но мне
даже Ира не удержалась. Политкорректная Ира Петровская.
Не надо меня цитировать.
Почему?
Ну, потому что это другое пространство.
Нет, просто я не буду цитировать, потому что это цитирование не подлежит, это почти нецензурщина. Политкорректная Ира Петровская не выдержала и такое написала у себя в Фейсбуке про Андрея Караулова.
Это придумывает, ничего там нет нецензурщины. Цензурного, просто... Да, я одну закончу мысль и перейду к этой. Ксения, по-моему, очень там хорошо работает как ведущая, сработала как ведущая. Она держит удар, она держит тему, она знает, чего она в результате хочет добиться, и не позволяет, в отличие от очень многих других, наверное, более, может быть, опытных ведущих, тем не менее, иногда утрачивающих контроль за происходящим в их студиях, вот на такого рода рода дискуссиях, она не позволяет участникам окончательно это все превратить в какой-то базар и ор. Хотя на этом самом вот выпуске, первый он был, действительно чуть не дошло до рукопашной. И,
я думаю, что так будет всегда.
Да, большой мастер художественного слова Караулов.
Хотите сказать,
один был из тех, кто это спровоцировал. И это было очень неприлично.
Там не только он.
Но он в особенности, он держал себя так глумливо, я бы сказала, что в результате...
Получил по кумполу.
Ну, не получил.
Практически.
Но получил отпор, что, я думаю, редко в жизни.
Мне кажется, что по формату в этой программе задуманы такие провокативные лобовые столкновения, и они в какой-то степени были запрограммированы. Даже я это почувствовала, когда программу целиком посмотришь и начинаешь в памяти вот восстанавливать какие-то фрагменты, понимаешь, что какие-то вещи просто они были срежиссированы. Прямые столкновения. Это, безусловно, как ты правильно говоришь, вот это на этом канале, рассчитанное на молодежную аудиторию. Мне кажется, там есть пока одна опасность. Немножечко это переюморить. Вот есть грань,
но мне
которая...
кажется, в этом выпуске не было она.
Нет, а я имею в виду другое. Не превратить немножечко вот это в такой фарс, такой вот стебалово сначала до конца. Успеть, мне кажется, что важно эту грань соблюдать между попыткой серьезного разговора на темы политики с аполитичной аудиторией. Это очень сложно. Очень сложно, да? А с другой стороны, не превратить это совсем в такую вот тусню пофигистскую. Собственно, в таком формате существуют все ток-шоу вот в этой нише, да, молодежной. Типа там, ну, потусоваться, потусить, поорать, покричать, чтобы весело было. И вот благодаря, может быть, и участникам, достаточно серьезным людям, там же ты не назвала их, там и Дмитрий Гуськов, да, и Сергей Удальцов, и Женя Чирикова, и Илья Яшин, они, конечно... Гудкова я назвала, да. Они, конечно, серьезные, как мне кажется, уже...
Молодой Гудков.
Да, политическая сила, которая сегодня зреет.
Но интересно, я думаю, именно и молодой аудитории посмотреть на то, что сегодня в политику пришло другое поколение, и оно, в общем, действительно во многом существенно, наверное, будет отличаться от предыдущего поколения. Но, возвращаясь к работе именно в этом шоу, Ксения Собчак, по-моему, пока, во всяком случае, она как-то сделала все очень точно и грамотно. А что касается Стёба, вот все обстебать, это, конечно, прожектор Пэрис Хилтон, который вот, собственно, этим и занимается.
Нет, но у них такой формат.
Но у них такой формат, да.
Программа, здесь все-таки другой. А я хотела про вторую программу ее сказать, которая вышла
я
на канале «Дождь». Да, это интервью «Без политики». И первое интервью было показано с Геннадием Зюгановым. Оно, как я поняла, в прямом эфире идет с утра, в 10 часов утра, а вечером повторяется. Ничего, конечно, это симпатично, но я, честно говоря, не очень поняла все-таки, в чем смысл этой встречи. Ну, да, Зюганов там пытается соответствовать, опять же, молодежной такой стилистике, пытается юморить, пытается рассказывать анекдоты. Все это выглядит, конечно, чудовищно. Она там попыталась поговорить про мертвого Ленина в последней части разговора с Геннадием Зюгановым.
В каком чем смысле его... про мертвого? Про тело Ленина?
Ну, про дохлого Ленина, да. Что не пора уже как бы дохляка-то похоронить, да? На что он ужасно обиделся стал рассказывать почему-то... Вот, кстати, вот что такое передергивание. Он говорит, что там сплошные захоронения, миллион лет чуть ли не до нашей эры. Там, и, значит, и наши предки полегли еще.
Где,
и
в мавзолее?
Нет, устлано все костями. Этот погост вообще, погост. Там захоронение и в этом есть месте, и в этом месте. А почему, типа, это захоронение вас смущает? А как мне казалось, что разговор тогда должен был вернуться в ту плоскость, что это как раз не захороненное тело-то. Тело-то без присмотра валяется практически в середине города. Ну, в общем, ничего симпатично, но мне кажется, что Ксения больше идет вот тот формат, в котором она выступает на канале MTV, когда она работает с большой аудиторией, когда у нее есть студия, когда у нее есть несколько точек приложения сил.
Еще, знаешь, какая важная вещь? Когда у нее есть свобода какого-то маневра, потому что, если мы вспомним ее работу, первый ее опыт в серьезной программе «Свобода мысли», по-моему, называлась, да, на Пятом канале, которую они вели с Александром Вайнштейном, когда было очевидно, что этого у нее маневра свободы нету, Она была далеко не так интересна, и более того, она была зажата, и она чувствовала сама себя не в своей тарелке. И, в общем, к сожалению, вот та программа на Пятом канале не очень-то и получилась. А вот здесь совершенно по-другому. И ясно, что ей это самое интересно, и она в данном случае, наверное, есть тоже какие-то рамки, границы, как без этого, но она здесь хозяйка, и она чувствует поэтому себя вполне органично.
По поводу программы «Лихие 90-е», ой, как сказать, «Крутые нулевые», да, много по этому поводу вопросов. Я не стала смотреть это, потому что как бы это понятно, да.
Абсолютно то же самое, да. Набор тех же...
То, что было в «Лихих 90-х», почему я спутала?
Ну да, потому что они и начали с 90-х, ну, просто ближе к концу. Опять весь тот же набор, опять олигархи, опять обвинения, которые уже неоднократно транслировались в адрес Ходорковского, опять страшный закадровый голос, штампы вот эти вот...
А ведущие что там делают?
А ведущий иногда участвует, Сидихин, в реконструкциях чудовищных, на мой взгляд. Mm-hmm. В частности, реконструкция ареста Ходорковского в самолете в Новосибирске. И иногда, прищурив глаз, с невероятным каким-то брезгливым пафосом рассказывает, ну вот поскольку первая серия посвящалась олигархам и семи банкирщина называлась, то вот с этим презрением он к позорному столбу...
Ну как Мельникова, его партнерша Мельникова, ну, да, в смысле, да, коллега.
Примерно.
Она вела вот «Лихие». Я просто увидела там в интернете, когда обсуждалась эта программа, что говорят, что вот зачем такому хорошему актеру, как он мог. Я вот хочу сказать всем людям, которые возмущаются поведением Евгения Сидихина. Это тот самый случай, когда это исключительно актерская работа. Хочу вам сказать, дорогие друзья, Евгений Сидихин здесь не говорит ни одного своего слова.
И что?
Он читает текст. Нет. Евгений Сидихин давным-давно, как ведущий, показал всем, что он не является никаким ведущим. Они вели что-то, пытались, помнишь, вели какую-то программу вести.
Ну, должна я тогда сказать, что он плохо играет роль ведущего.
Он просто глупый человек, скажу прямо. Ну, глупый человек, который работает исключительно артистом. Ему, конечно, ничего страшного в этом нет. Он выучил слова и идет, играет роль. Вот, ну что делать? Ну, вот такая вот стезя у него. Очень, конечно, неприятно это слышать, но это так. Так что к нему претензии, я думаю, что предъявлять не стоит. Новости потом продолжим.
Одиннадцать тридцать в Москве. На их краткие новости у микрофона Марина Максимова.
С телевизора недели стал Павел Лобков, которого я поздравляю с новым местом работы.
Дебют, да.
Молодец просто. Душа радовалась за него. Я смотрела его выпуск новостей. Я смотрела потом и еще один выпуск новостей, который он вел. Я смотрела его участие активное в программе «Вечер трудного дня» с Горбачевым. И даже мало этого, я даже посмотрела «Летучку» с его участием днем, поскольку вот я болела всю неделю, сидела дома. Видела «Летучку» дневную в прямом эфире, которую он проводил с корреспондентами-новостниками. У них там есть вот перед трехчасовым выпуском новостей 20-минутную «Летучку» показывают. Просто супер! Паша, поздравляем тебя! Молодец!
А я одну вещь хочу сейчас сказать, чтобы не забыть. Я в прошлый раз, когда говорила здесь же о фильме «Мост над бездной», где...
Какое название красивое.
Невероятно, да, рассказывается об всемирно-историческом значении Владимира Владимировича Путина, я невольно, упоминая авторов, невольно, действительно, просто в рифму, назвала в рифму с Иванкиным, сказала два там человека, Иванкин и Галынкин, почему-то я сказала, и в результате обидела очень хорошего документалиста Евгения Галынкина, Женю Галынкина. Там нет никакого Галынкина, я говорю, это у меня как-то там совместилось, там другой какой-то автор, поэтому вот граждане, кто возбудился, что Евгений Галынкин участвовал в создании этого шедевра, не участвовал. Женя, приношу свои извинения, так бывает иногда, с языка сорвется.
Хорошо, ну что, давайте мы послушаем, что ли, телефон, дорогие друзья.
Еще можно одну фразу сказать? Была вчера прекрасная Таня Лазарева в программе «Кира Прошутинская жена». какая-то очень точная, тонкая, остроумная, искренняя. Вот когда удача, так удача. Как много зависит действительно от персонажа. В данном случае от жены Миши Шаца Тани Лазаревой.
Я тоже согласна. Татьяну приятно было смотреть, особенно когда она в таком нормальном состоянии, когда она не на работе, что называется.
Да, мне показалось, да? Она вот
а
как
Таня,
раз
как Таня.
Максимально
да.
была сама собой тоже вчера.
Ну что, а наушники не хотите, женщины, взять? Наш номер телефона 363-36-59. Ваши телевпечатления, пожалуйста, поделитесь с нами или задайте вопрос, или что-нибудь еще скажите. Алло, здравствуйте. Алло. Так, алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Ксения.
Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте.
Ирина, здравствуйте. Я с удовольствием всегда слушаю вашу программу, но это традиционный комплимент. Они...
Ну-ка.
Вот, но я вот сегодня увидел известную для вас, наверное, программу «Национальный интерес», который шел по РТР.
А, которую мы никогда не смотрим, потому что мы
в
время работаем.
Да, параллельно. Да. Вы знаете, меня поражает каждым разом. Я каждый раз хочу увидеть, что это временный его оборотень, это Дима Киселев, который, помните, начинал РТР первый с Митковой, да. Новости, когда еще были на Первом канале.
Да и СН был.
И Миткова с тех пор, Миткова изменилась тоже сильно.
Он изменился, да, но он еще хуже изменился. Он стал вообще на эту программу «Национальный интерес» показать только одних своих людей своего взгляда. Вот сегодня было 5 человек, начинают наращивать, кончают там еще одним этим третьяковым, и все в одну дудули.
А как вот называлось? Про что разговор-то шел?
А это тема вторая февральская, так называемая. Угу. Вот все оборы, все эти жлобы, все эти подонки на болотной, а все остальные чистые, чуть ли не ангелы.
Угу.
И хорошо там чуть-чуть подбавили жару эти вопросы из «Яблока», из «Справедливорасов», которые... Почему вы не приглашаете? Вот прав Собиева этого Киселева. Почему вы на свою программу приглашаете только людей с одними взглядами?
Ну, вы знаете, тут, к сожалению... Подождите. Понятно, как бы, ваше возмущение. Но я тут могу сказать в его защиту только одно. Это его право. В конце концов, у него не написано, что там, дискуссия, не дискуссия.
Дискуссия,
да?
Конечно.
Но это все равно его право, что тут говорить, понимаете? И мы этим грешим. Я, например, сама стараюсь сюда в свою передачу, когда у нас круглый стол, приглашать только тех людей, которые мне приятны.
И мне тоже...
Знаете, как это приятно?
Понимаете, вот этим же стану страдать.
Да, неправильно, неправильно, ну что делать, да, спасибо вам большое.
А вот с другой стороны, я, знаешь, чего не понимаю, ведь на канале «Россия» именно на время предвыборной стартовавшей кампании все политические форматы оригинальные ушли. Поединок не будет, все эти, ну сколько там, месяц, да, не будет исторического процесса.
А поединка разве нет? Его под дебаты не приспособили?
Ну, может быть, его приспособят под дебаты, но как такового поединка сейчас нету.
Угу.
И не было программа... Нет, угу. Не значится. Почему в этом случае вдруг вот национальный интерес сохраняется? Потому что понятно, что
потому
в
что национальный
месяц...
интерес сохраняется всегда.
Ну да, но в этот предвыборный месяц, безусловно же, избежать разговоров и о прошлом, и о будущем. И так или иначе, ну, мы понимаем, конечно, всю условность соблюдения вот этого избирательного... во всех смыслах избирательного законодательства, но, тем не менее, уж либо все тогда, либо ничего.
Нет тут никаких законов, понимаешь? Никаких.
Ну да.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Первый раз в жизни к вам дозвонился.
Здрасте.
А вот, знаете, меня вот сейчас немножко зацепила ваша фраза по поводу того, что неправильно то, что вы приглашаете в эфир только тех, кто вам приятен.
Угу.
Знаете, вот я всегда поражался. То есть вот это что такое закон жанра? Я просто далек от телевидения, от радио. Что вот на «Эхо Москвы» время от времени приглашают людей типа там Шевченко. Я не понимаю, вот у них это что, проблема услышать Шевченко, что ли? Он первого канала...
Как вас зовут, простите, ради бога?
Меня Алексей зовут.
Алексей, дорогой, ну потерпите, ну что делать? Кто-то любит Шевченко, и пусть кому-то на радость он у нас вещает. Ну да, есть, каждый раз возникают вопросы у многих людей, а многие, наоборот, радуются. Да, кто-то не любит очень Проханова, а кто-то ждет, не дождется с ним встречи. То же самое и с Шевченко.
Лещенко. Хотя, давайте мы отложим этот разговор. Он все-таки мы не про радио говорим, а про телевидение. Давайте попробуем дальше поговорить. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Скажите, пожалуйста, почему наше телевидение завалено передачами о еде?
О чем о еде?
Называется «Хлеба и зрелищ».
Да, правда.
Что-нибудь бы тематическое для детей, для юношества. Ну как же это такое?
Для детей о еде.
Еда.
Спасибо. Ну так скажите, кто у нас теоретик?
В данном случае произошло удивительное совмещение хлеба и зрелища в одном флаконе.
Ну так что тебе с едой?
Был период, когда они...
Когда еды не было.
Страшно. Нет, нет.
В смысле, когда не было еды? Помнишь, было
время? То не было шоу, кстати, кулинарных.
Нет, были страшные моменты, когда первое шоу, где Ермольник, помнишь, вел что-то, где руками
ели. Уже еда появилась все равно.
Но еды не было тогда в городе.
Ну как не было? Это середина 90-х.
Не было еды.
Ну, слушай, не будем уже спорить тогда. И тем не менее, я думаю, что кулинарные шоу возникли у нас, хотя они популярны во всем мире, именно тогда, когда уже, слава тебе, Господи, все-таки народ был более или менее сыт. Да, их излишне много, на мой тоже взгляд и вкус. А для того, чтобы появились детские, юношеские и вот прочие программы, про которые вы говорили, сегодня и делаются попытки придумать хотя бы концепцию, сформулировать ее вот этого общественного телевидения. Я не уверена, что она будет реализована, я не уверена, что вообще дойдет до создания дела. Но вот общественное телевидение, оно исполняет вот эти в том числе задачи. Это к вопросу тех людей, которые спрашивают, а зачем оно нам, у нас и так все есть. Именно общественное телевидение обязано будет откликаться на общественные запросы, чего не делают другие каналы, потому что у них не прописано это ни в их уставах, ни нигде. То есть они отчитываются не перед нами, не перед вами, они отчитываются перед рекламодателями и перед заказчиками наверху. Все. Зритель существует тут параллельно. Зритель нужен для того, чтобы он пришел и оправдал дикие затраты, которые сегодня на рекламу тратятся и, наоборот, зарабатываются каналами. Угу. Вот грамотно я сформулировала.
Отлично. Молодец.
Теоретик.
Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Это «Эхо Москвы»?
Да, да, пожалуйста.
Я уже в эфире, да?
Да, да, да.
Ага, меня зовут Анна из Москвы. Я вот в тему того, что еды. Плюс еще очень много врачей на телевидении.
Так.
Вот все лечатся. Сначала еда, потом врачи. Угу. Ну вот это уже невозможно. И вот по освещению митингов. У меня коллега была на митинге на болот.
Угу. Ну, алло. Алло, алло. Алло,
да.
Да. Ну.
Да. А муж у нее был на Поклонной горе, потому что он полицейский.
Полицейский. Вот.
Угу. Да, да, да. Его в приказном порядке в штатском приказали, чтобы он... Угу. Вот. Это был такой. Если, кстати, с женой, то дают премию в двойном порядке, в двойном размере.
А если еще и с любовницей?
То есть, если он в штатском, как полицейский, приведет с собой еще кого-то, да? То есть...
Да, да. То есть, и он такой смешной
акция
момент.
«Приведи товарища». Да, да, да.
Смешной момент рассказал, что выступающие на Поклонной горе говорят, вот они говорят, что нас сюда зазвали за деньги, но ведь это же неправда. И в ответ тишина. То есть он ждал. Угу. Да, это правда, но гробовое молчание.
Угу.
Вот, то есть, вот, хотелось бы, чтобы по телевизору это показали, тишину.
Спасибо вам за эту зарисовку. Спасибо вам большое. Я, кстати, вспомнила в программе Госдеп, по-моему, или нет? Или нет? Нет, не в Госдепе.
А что?
Дожди был. Совершенно замечательный репортаж с митингов. Откуда это был? В какой
передаче? Ну, в Госдепе
передаче?
Был репортаж.
Это другой. А на Дожде просто посмотри обязательно. Невероятно смешно. По-моему, это было как раз...
с программы Зюганова, может быть, я ошибаюсь, у Ксении Собчак.
Ну, что там было-то?
Очень смешной репортаж корреспондента, который ходил на тот и на другой митинг, на Поклонную, на Болотную, и оттуда делал репортаж. Но это был такой очень смешной, потому что он, люди-то были настоящие, но он вопросы, например, он задавал вопрос у человека, который на Поклонной.
Кусочек,
а вот,
да.
Говорят, либерализм распространяется воздушно-капельным путем. Вы не боитесь заразиться? Он говорит, человек, нет, нет, не боюсь. А какие у вас есть какие лекарства, может, какие-то от либерализма? Я говорю, ну почему? Надо говорить, теплее одеваться.
Я видела кусочек, он был вывешен
потом,
в интернете.
Да? Там было Брынцалова очень смешно. Да.
Будете голосовать за Брынцалова, за Бурбулиса, и народ совершенно серьезно начинает отвечать. Что, в общем, свидетельствует о том, что каша изрядна у нас в головах у людей.
Так, следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Ольга, я звоню из Королёва. Я хочу сказать, что вот, наверное, сегодня или завтра пройдут сюжеты по телеканалам о том массовых митингах в поддержку Владимира Путина. Вот я хочу сказать, что в нашем городе, я работаю в одной из бюджетных организаций, нас собрали и сказали, что есть такая разнарядка, чтобы мы все вышли на митинг. Ну, это добровольно, как бы сказали, принудительно, но от вашей организации вот 3 человека, от вашей 4, 5 и так далее. То есть я этому не верила, пока не столкнулась вот сама лично с этим.
И так как вы пошли?
Нет, ну, во-первых, я болею, потом я и не пошла. Но я хочу сказать, что...
А не страшно отказаться, скажите?
Не страшно. Не страшно, потому что, ну, я даже не уверена, что из нашего учреждения кто-то там есть, я не могу этого проверить. Но при этом я могу сказать, что да, есть люди, искренне поддерживающие Путина, потому что буквально в прошлые выходные, когда был сюжет РЕН-ТВ с Поклонки, я увидела прямо на экране руководителя одной нашей бюджетной организации. Ну, предположим, я скажу, что это библиотека, хотя это не был директор библиотеки. И когда я с ним потом общалась, он сказал, да, я приехал добровольно, это было моя личная, так сказать, инициатива, я поддерживаю Путина. То есть я хочу сказать, что есть и такие люди, и такие, но то, что административный ресурс задействован, это действительно так. Вот в этом я убедилась, по крайней мере, в Королёве.
Спасибо вам большое.
Да, отлично. Пусть бы были, действительно, и, наверное, найдутся там какое-то количество, сколько-то тысяч, может, десятков тысяч людей, которые захотят выйти в поддержку. Но... Как то, как это все преподносится, то, как это вот какой-то идет, какая-то возня за всем этим идет. И поэтому неприятное ощущение возникает, что административный ресурс все-таки побеждает.
Знаешь,
народное возле волеизъявления добровольное.
Я заметила вот эта вот зашкаливающая агрессивность людей, особенно которые выходят на митинги за Путина. Вот говорю это как наблюдатель исключительно. Она, мне кажется, еще объясняется какой-то тройной, четверной обозленностью на всех. То есть человек, который, вот скажем, из бюджетной организации, которому дали наказ, приказ обязательно выйти на этот митинг, он уже изначально агрессивно настроен, потому что он злой, что его заставляют это делать.
Второй... Выходной день.
Выходной день. Он говорит,
мороз.
Да гори вы все огнем, черт вас дери, говорит он про себя. Но что ему делать, говорит он, надо идти, и он и уходит. Он злится, второй круг злости на себя, то, что я соглашаюсь и не могу сказать нет. Третий круг злости возникает, когда к нему подходит какой-нибудь корреспондент «Эхо Москвы» и спрашивает, а вы зачем сюда пришли? Ему хочется убить этого корреспондента сразу же, потому что он понимает, что вот у него уже есть бэкграунд, он, понимаешь, вот это все, это уже тяжесть, накопленная эта злость, она уже существует. Значит, следующий уровень злости на этого корреспондента, который, сволочь, имеет право спрашивать, что я здесь делаю, да, и вот эти, сколько таких кругов? Вот что мы получаем на выходе, какую-то группу невероятно агрессивных, злобных людей, и чем больше их будут заставлять, тем больше эта агрессия будет разливаться на этой площади.
Нет, ну и потом
это страшная история.
Уже очень
страшная.
Точно, что в отличие от Болотной, где не было никаких ни криков, ни призывов, ни оскорблений в адрес Поклонной не было, на Поклонной, когда были синхроны, то тоже поражал вот зашкаливающий уровень ненависти и агрессии по отношению к тем, кто пришел
именно
на Болотную.
Именно этим и объясняется. Вот
нет,
это
я имею в виду
какой-то внутренней даже завистью к тем людям, которые вышли добровольно. Понимаешь? Это психологический момент очень такой тяжелый. Он простой очень. Очень просто.
Но опять же, я не исключаю, что какое-то количество людей пошло по доброй воле. Вполне может быть. Почему нет? Только не надо тогда вот мухлевать с цифрами, нагонять автобусами. Когда говорят, да, не было автобусов, ну, посмотрите фотографии, которые полно.
Наташа, у вас что-то
записи.
Такое, какой-то там звук все время идет. Нет? Что это такое? От ушей? Нет, там как будто бы сверчки такие. Или у меня галлюцинация, может быть.
Глюки.
Белочки.
Да.
Давай послушаем. Вот, смотри, прошли, сверчки ушли. Да. Еще телефон, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вы в эфире?
Да, пожалуйста.
Николай из Москвы, водитель.
Да.
К сожалению, нет времени смотреть телевизор. Но есть одно хорошее видео для митинга 23 числа. Я участник Болотной, Сахнов.
Так.
Давайте выйдем и поможем людям набрать численность. Они так боятся, что их очень много выйдет. Просто посмотреть Путину в глаза. Он же там будет, говорит.
23 числа?
23, да. А во-вторых, чтобы можно было друг друга отличить, давайте наденем верхнюю одежду шиворот на выворот.
Ужас какой.
Еще можно пойти в одеялах, например.
А там кое-кто был в одеялах, кстати.
Одна такая девушка была. Ну, а так всем вот договориться и сверху на все это надеть либо одеяло, спальные мешки. О, будет карнавал-то. Вот мне кажется, кстати, огромная опасность. Одно дело делать это действительно без звериного вот фанатизма и весело, как это было автопробег с белыми ленточками. А вот превратить полностью это уже в какую-то совершенно карнавальную стихию, мне кажется, это было бы совершенно неправильно. Весело одно дело, а вот уже стебалово такое бесконечное, это, пожалуй, будет слишком.
Несколько реплик прочту прям подряд. Не могу согласиться, Ирина. Рекламодатели платят телевидению только за те передачи, которые смотрим мы, дураки.
Правильно, потому что мы единственные мерила того, сколько будут платить. Вот чем больше нас смотрят, тем больше, соответственно, повышается вот это вот, как это сказать, покупательская, не знаю, как сказать, цена, условно говоря, той программы, в которой размещается реклама.
Прокомментируйте, пожалуйста, вчерашнего Прохорова прожекторе Перис Хилтон и освещение событий зоповым языком, просит Андрей. Я не видела вчера.
Я видела Прохорова, мне показалось, и не только мне, потом мы там обсуждали, что все это было произнесено, все реплики он очень лихо отыгрывал мгновенно, и создается такое впечатление, что человек невероятно остроумен, находчив и все, но было ощущение при этом, что все по-заданному произносят тексты. Ну, мы знаем, что в «Прожектор» Пэрис Хилтоне огромный коллектив сценаристов, они пишут основные реплики, но если профессиональным артистам типа Урганта удается убедительно эти реплики сыграть, отыграть и реакцию выдать ту, которую нужно, и искренний смех, то, к сожалению, когда вот участвует человек далекий от этого, он выглядит таким вот учеником, который очень хорошо, правда, вовремя вспоминает, но подает тоже заранее известные, выученные или подсказанные реплики.
Почему вы не сказали о предыдущей передаче «Познера» с послом США? Это цензура? Александр
Сергеевич, нет, совершенно прошу. Никакой не цензуры. Как раз вот передача с послом США у меня вызвала много вопросов. Мне показалось, что Владимир Владимирович какие-то странные претензии предъявлял к послу США и, в общем, действовал в некой такой
про
заданной...
Про мальчика Навального, кстати, тоже спрашивал он.
И вообще, вот в этой вот парадигме антиамериканизма сегодня устоявшаяся, установившаяся, и это было бы, наверное, естественно для другого ведущего, но совершенно дико по отношению к самому Владимиру Познеру, который, как мы знаем, любит Америку, хорошо к ней относится и вообще
гражданство
вырос практически, да, и гражданство. агентство и все. И при этом посол новый в Америке, в США, в России, Майкл Макфол очень достойно держался. И тут вот какие-то у меня возникли аналогии с предыдущей контрпропагандистской деятельностью Владимира Владимировича, когда вот он работал на аудиторию зарубежную, еще будучи
советским журналистом,
да, и, ну, в общем, мне было как-то странно это все слышать, многие из вопросов из
его уст. Лобкова просит повторить, на каком канале? На канале «Дождь» работает теперь Павел Лобков. Очень много вопросов про Киасаян, и хватит молчать. Но мы уже как бы это комментировали, что, видимо, заставили замолчать.
Ну, по крайней мере, да. На это время, очевидно, когда идут эти предвыборные истории.
Ага. А вчера была реклама «Дежурный по стране» будет в понедельник. Да, спасибо, мы об этом говорили. А вчера был, кстати, вот замечательный концерт
Михаила Жванецкого, да.
В концертном зале Чайковского.
Да вообще, надо сказать, что все-таки сейчас очень жизнь телевизионная оживилась благодаря вот этой вот неожиданно политической активности масс. И пока что часто есть чего посмотреть.
А спрашивают тебя, Ира, если изменилось ли вещание канала НТВ после ухода Картози? По-моему, нет.
Во всяком случае, остались пока те программы, которые, да, собственно, создавал.
И они не стали хуже, по-моему.
Пока не стали. Например, в программе «Центральное телевидение» в прошлое воскресенье был очень хороший, на мой взгляд, такой двойной репортаж. Это сделала Катерина Гордеева и Алексей Кудашов, да? Угу. Тоже с разных митингов. Вполне, мне кажется, точный и, как они умеют делать, в общем, многозначный, остроумный. Там же, кстати, была встреча Ксении Собчак с пермским рабочим Трапезниковым. Потом в НТВ повторилась тоже подобная встреча, но там просто было больше народу. Так что все вроде пока еще на месте.
Угу.
Будем надеяться, что и дальше останется.
Больше ничего не вижу и никаких судьбоносных вопросов. Спрашивают про программу Максима Шевченко в «Контексте», так она называется.
Да.
Вчера она была.
Она была, по-моему, в четверг, и обсуждала она что-то связанное с Китаем. Я, честно говоря, не досидела долго. Это уже позднее такое время, что когда зажигает чего-то, то можешь пожертвовать временем, а тут как-то не было моих сил.
Вот, сверчки были, у вас не было глюков, Ксения. Спасибо, дорогие слушатели. Да мне очень приятно.
Видишь, как у тебя, ты на одной волне с аудиторией, а у меня не было сверчков, извините, пожалуйста.
Ну что, у тебя есть что сказать про следующую неделю или ничего нет?
Да нет, смотрим дальше, смотрим дебаты, смотрим рекламу.
Жуков закончился уже?
Жуков, по-моему, да, должен был закончиться. Кстати, осел Жириновского исчез. Я так вот последние пару дней его не встречала, этот
ролик,
шокирующий и шокировавший многих ролик, напоминающий песню. Вот там что-то кричит из окошек, народ, старый осел, молодой. А тут наоборот. Ну, в смысле, осел везет человека, молодой осел везет пожилого человека. Но было безобразно вот это вот его щелканье кнутом по несчастному ослику. И, по-моему, даже зоозащитники возбудились и потребовали снятия его из эфира как возбуждающего жестокость по отношению к животным.
Ну что, мы на этом завершаем программу «Человек из телевизора». Прощаемся на неделю и смотрим телевизор, и слушаем радио. Пока.
Человек из телевизора. Радио «Эхо Москвы».